С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Судьба российских телеканалов на Украине. Отрывки ежегодного послания президента Дмитрия Медведева на его видеоблоге. Рискованная выставка в Дюссельдорфе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема российская, политическая. 5 ноября президент России Дмитрий Медведев выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это уже 15-е обращение главы российского государства к законодателям за всю историю постсоветской России и первое такое выступление Медведева в качестве руководителя государства. В своем видеоблоге на сайте Kremlin.ru президент рассказал, что его послание Федеральному собранию, цитирую, «будет включать в себя ответы на ряд существенных вопросов, которые стоят перед нашей страной». Конец цитаты. Некоторая часть будет посвящена последствиям войны на Кавказе, социально-экономическим проблемам России и военной реформе, и, конечно же, международным проблемам. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Президент России в видеоблоге на сайте kremlin.ru впервые проинформировал, как идет подготовка его послания Федеральному собранию.
Это довольно сложный процесс, имеющий свои законы. Такая, по сути, настоящая внутренняя кухня, в ходе которой согласуются различные позиции, отстаиваются те или иные точки зрения, формируются предложения по совершенствованию законов, по улучшению социально-экономической ситуации, важные внешнеполитические инициативы. В общем, происходит все, что потом впоследствии президент излагает в своем послании. И в этот раз мы с коллегами работаем над этим документом, работаем напряженно, периодически встречаемся, я даю свои представления, свои указания. Мы по каким-то вопросам спорим, по каким-то вопросам решения принимаются быстро. Надеюсь, что в ближайшее время будет подготовлен окончательный текст, в котором я и собираюсь выступить. Но уже сегодня я могу сказать, что этот документ будет включать в себя ответы на ряд наиболее существенных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, ситуацию, с которой столкнулась Российская Федерация в августе месяце, тот вызов, с которым столкнулось все наше общество, я имею в виду Кавказский кризис, мы не сможем обойти его последствия. Последствия не только для нашей страны, но и для глобального миропорядка, для ситуации в мире в целом. Еще один сложнейший вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис. Кризис, который начался в одной из наиболее крупных стран, в Соединенных Штатах Америки, и который, к сожалению, распространился по всей территории нашей планеты. И ответы на которые сегодня приходится искать практически всем странам. Скоро состоится саммит Большой Двадцатки в Вашингтоне, где тоже будут рассматриваться эти вопросы. Я не буду приоткрывать каких-то наших предложений, потому что они еще вырабатываются, но тем не менее мы, конечно, выйдем со своими инициативами. Ну и, безусловно, я обязан буду посвятить часть выступления текущим социальным, экономическим проблемам, которые существуют в нашей стране, тем предложениям, которые сегодня есть у меня и у правительства по улучшению ситуации, улучшению жизни каждого гражданина, всех наших людей, страны в целом, по совершенствованию вооруженных сил, по разрешению ряда крупных международных проблем. Это стандартный набор тем для послания, но жизнь настолько богата событиями, что каждый раз в новом послании они, естественно, эти события получают совершенно новое звучание.
Рассказал в видеоблоге на сайте kremlin.ru президент России Дмитрий Медведев. У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Такой стандартный традиционный формат общения с гражданами, то есть это основные задачи, основные направления, основные идеи, в этом году, наверное, будет немножко иначе. Во-первых, это его первое выступление в президентском качестве и в этом формате, и это уже привлекает внимание к этому событию. Но второе, наверное, еще значительно важнее. Дело в том, что обычно у нас такого рода документы оглашались в ситуации достаточно комфортной, спокойной, где возможно было обсуждать какие-то вопросы и экономической жизни, и политической жизни, и внешней политики. Обсуждать в таком спокойном режиме. Сейчас ситуация иная. Сейчас, в августе, была, по сути дела, война, в сентябре кризис, который продолжился в октябре. И понятно, что на все это необходим ответ, на все это необходима реакция. И на все это необходимо общение, прямое общение с обществом. У нас большая проблема, что принимаются какие-то зачастую очень значимые для общества решения. Власть идет на какие-то очень часто весьма решительные шаги. Но это очень слабо объясняется обществу. То есть власть отдельно, общество отдельно. И часто общество только узнает по телевидению о принятии того или иного решения. И часто очень слабо осведомлено о том, почему принято то или иное решение. Почему? Были ли какие-то альтернативы? А что власть собирается делать завтра? Что власть собирается делать в среднесрочной перспективе? То есть, когда ситуация более-менее комфортная, спокойная, то общество вряд ли задается такими вопросами, особенно в современной России. А сейчас оно такими вопросами задается. Что будет с экономикой? Что будет с финансовой системой? Что будет с реальным сектором? Перекинется ли кризис на реальный сектор? Что будет с обязательствами, которые есть у государства? И так далее. То есть это огромное количество вопросов, на которые, по сути, ответы даются или очень слабо, или вообще ответы отсутствуют, или ответы даются очень оптимистично, и что у нас все хорошо, а кризис, значит, в Америке, а у нас только какие-то отдельные сложности, которые будут решены. То есть даются ответы самые разные, но ответы далеко не всегда удовлетворяют общество. Общество начинает опасаться. Общество начинает подумывать, а не забрать ли вклады, а не перевести ли вклады снова в свободно конвертируемую валюту, а справится ли государство. И вот это вот выступление, оно должно убедить общество в том, что у государства есть серьезные возможности для того, чтобы противостоять кризису. То государство имеет свою четко выработанную стратегию в отношениях с Западом, с восточным государством, поддерживать отношения с американцами, на каком уровне находятся эти отношения. Здесь будут в большей степени такие сдержанные интонации.
Алексей Владимирович, ваше мнение в отношении президента Дмитрия Медведева за эти 8 месяцев, что он у власти?
За это время Медведев стал президентом. Когда его избирали, много говорилось о том, а кто поедет на большую восьмерку, а может быть поедет премьер-министр, а какие будут функции президента, а будет ли он принимать какие-то решения. То есть много говорилось. Это были одни разговоры. Другие разговоры были такого характера, что он слабый, что он гражданский человек, что он из преподавательского сообщества, что он не сможет справиться в кризисной ситуации, что в кризисной ситуации нужен человек и так далее. Конечно, у нас режим самоуправления, конечно, у нас управляют два человека, конечно, у нас очень сильный политический премьер-министр, но у нас есть и президент, который при этом выдвигает целый ряд серьезных инициатив в различных сферах, а в той же антикоррупционной сфере, например, это очень серьезные инициативы. Он показал, что способен принимать серьезные ответственные решения.
Подвел черту политолог Алексей Макаркин. 5 ноября в 12:00 по московскому времени президент России Дмитрий Медведев выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, сегодня за день до выборов предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. В столице Афганистана Кабуле похищен французский сотрудник гуманитарной организации. Афганец, пытавшийся помешать похищению, убит. Прежде чем мы перейдем к следующей части информационной программы «Время свободы», небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, выпуск программы «Время политики». Как обычно, программу ведет Михаил Соколов. Программа посвящена российской политической жизни, столичной и региональной. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы возвращаемся к главному международному событию грядущих дней, этих дней, дней, которые уже прошли, я имею в виду последние дни президентской предвыборной кампании в США. Вот сейчас мы об этом поговорим в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы говорили о том, что пишут в Европе по поводу президентской кампании. Итак, Владимир Тольц, мой коллега, еще раз приветствую вас в студии. Ну уж, американские-то газеты, наверное, заполнены полностью этими выборами.
Совершенно верно. И вот, мне кажется, очень показателен заголовок, да и оформление страницы в сегодняшнем Slate Magazine, дайджест из американской печати, которую я часто использую в своих обзорах. На странице счетчик, отсчитывающий время последних суток до начала выборов, и предварительные уже давно идут данные, и надпись такая: «Финальный обратный отсчет».
Final countdown.
Да, совершенно верно. Обзор начинается так: «Вздохните поглубже, мы почти у цели. Через несколько часов президентская гонка наконец-то кончится». Ну вот газеты. USA Today и Wall Street Journal приводят новые полученные выходные данные опросов. Цифры разнятся, но в обоих изданиях Барак Обама лидирует. Wall Street Journal сообщает при этом, что 6% избирателей еще не решили, за кого отдадут голос. Лос-Анджелес Таймс сообщает, что большинство таких нерешительных составляют пожилые белые женщины, принимающие решения обычно в последнюю минуту. И оба кандидата, по мнению газеты, сейчас должны обратить особое внимание на эту часть электората. USA Today отмечает, что ныне рекордно низкая часть населения, 13%, довольна руководством страны. И две трети говорят, что в результате они примут более активное, нежели раньше, участие в голосовании. В общем, статистики много, и от нее голова идет кругом.
Ну да, цифр действительно очень много. Действительно, Обама лидирует. Я видел вот сейчас только что от 13% до, по разным этим самым по данным, до 7-8. Ну, а вот последний день, да, вот Маккейн и Обама ездят по ключевым этим штатам, читают, естественно, произносят речи, встречаются с избирателями. Еще какие-то вот замечены признаки активности.
Да. Ну, если судить, опять же, по газетам, то преуспел сегодня весьма Обама, поскольку он опубликовал в Wall Street Journal такую статью-манифест «Какие перемены нам нужны». И по сайтам американских газет видно, что она уже вся целиком расхватана на цитаты. Вот я приведу несколько патетических. «Наступил поворотный момент», пишет Обама. «Поворотный момент в нашей истории. Мы переживаем самый серьезный экономический кризис со времен Великой депрессии. В этом году 760 тысяч человек уже лишились работы. Компании и американские семьи не могут получить кредиты. Стоимость жилья падает, пенсионные сбережения тают. Зарплаты упали до самого низкого уровня за последние 10 лет. И это при том, что стоимость медицинских услуг и высшего образования высока как никогда. Америке, пишет Обама, нужен иной путь развития. Именно поэтому я баллотируюсь в президенты США. Завтра вы можете открыть путь для необходимых стране перемен». И завершается эта статья-манифест так: «Я прошу вас не только в мою, но и в вашу способность». «Я прошу вас верить не только в мою, но и в вашу способность изменить жизнь к лучшему. Завтра вы можете проголосовать за политику развития среднего класса, создание рабочих мест, за экономический рост, который позволит каждому добиться успеха. Вы можете выбрать надежду, а не страх, единство, а не раскол, перспективу перемен, а не сохранение статус-кво. Если вы отдадите мне свои голоса, мы не просто победим на выборах, мы вместе изменим нашу страну и весь мир».
Вот так. Звучит впечатляюще.
Да. И вот газеты уже успели на своих сайтах, в частности, Лос-Анджелес Таймс и Вашингтон Пост, отметить, что в этой последней, по сути дела, предвыборной статье, Обама сделал все, чтобы использовать против конкурента, я цитирую, негативные чувства, которые накопились у избирателя по поводу политики Буша.
Ну что же, посмотрим действительно, как успешно ли сыграет вот этот последний финальный аккорд предвыборной кампании Барака Обамы. Посмотрим, каковы будут результаты выборов. Естественно, Радио Свобода, русская служба Радио Свобода и программа «Время Свободы» следит за выборами и тем, как это будет происходить. Напомню, что у нас будет специальный выпуск программы «Время Свободы» утром, ранним утром в среду, где мы будем обсуждать первые результаты выборов. Владимир Тольц, мой коллега, с обзором американской прессы. А мы от американской темы переходим к украинской политической, медийной. На Украине вступило в силу решение властей об исключении из кабельных сетей, не адаптированных к национальному законодательству, четырех российских телеканалов. Первый канал – Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». Однако многие кабельные операторы отказываются выполнять это требование, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Ретрансляция российских каналов прекращена в западных регионах, но продолжается в Одессе, Крыму, а также во многих городах востока Украины, в частности, в Запорожье, Луганске и Харькове. Не все кабельные операторы отказались от вещания и в столице страны. Среди них Украинский центр персональной связи. В то же время отключила российские телеканалы компания «Воля». Ее абонентами являются почти 80% жителей Киева и Донецка. В минувшую субботу вступил в силу запрет Национального совета по вопросам телерадиовещания на трансляцию российских телеканалов, не выполняющих требований законов о морали, рекламе и соблюдении авторского права. Кабельным операторам, которые не будут выполнять это указание, грозят санкции от крупного штрафа до лишения лицензии. Вместе с тем, как отмечают представители надсовета, вещание отключено не раз и навсегда, а до урегулирования выдвинутых претензий. Слово руководителю Киевского центра социальных исследований «София», политологу Андрею Ермолаеву.
Украинских кабельных сетей присутствуют как российские, так и европейские, азиатские информационные продукты, где тоже есть ленты новостей, где тоже присутствуют, так сказать, инструменты влияния на внутреннюю ситуацию. Но тот факт, что из вот этого перечня, да, информационных продуктов вычленяется только российский продукт, несомненно, говорит о политической предвзятости, о политике. К сожалению, тут мы имеем дело уже не только с нарушением прав потребителей, но и с нарушением гражданских прав. Это есть не что иное, как ограничение информационных свобод. Российская сторона справедливо критикует сейчас украинскую власть за вот такие политические действия, должна учитывать, что проблема информационного вмешательства во внутреннюю жизнь Украины существует. И даже если сейчас таким вот решением вернуть российские каналы, а я уверен, что это произойдет, и права украинских граждан, заинтересованных в сохранении российского вещания российских каналов, будут защищены. В любом случае, проблему более толерантной, более аккуратной, если хотите, политики информационных агентств в России, телевизионных агентств, нужно обсуждать и нужно каким-то образом унормировать или адаптировать.
Одним из условий возвращения российского телевидения на украинские экраны в надсовете по телерадиовещанию называют включение украинских каналов в кабельные сети России.
В Украине, в отличие от России, динамика развития информационного пространства очень высока. По количеству каналов, развивающихся, появляющихся, мы, по-моему, серьезно уже опережаем Российскую Федерацию. Среди этого перечня есть качественные русскоязычные продукты. Я думаю, что это вполне реальный ход.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит российская региональная тема. Правительство Ульяновской области намерено создать на территории центра Ульяновска историко-культурную зону под названием «Град Симбирск». Жители города опасаются, что решение приведет к ослаблению охранного режима и откроет ворота многоэтажной застройки в центре Ульяновска. Рассказывает наш корреспондент Сергей Гогин.
Государственный музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина был создан в 1984 году постановлением Совета министров РСФСР в целях целях бережного сохранения первоначального исторического облика мемориальной части Ульяновска, родины Ленина. В 1989 году Госстрой СССР и облсполком утвердили границы заповедника, который сегодня занимает площадь 174 гектара. На этой территории находятся 143 памятника истории и культуры, в том числе 31 федерального значения. Несмотря на название, музей-заповедник Ленина в последние годы выполнял не идеологическую, а скорее просветительскую функцию. Заповедник воссоздает атмосферу старого провинциального города 19-го начала 20 века. Этому способствует 11 тематических музеев. Заповедник всегда выполнял и охранительную функцию. Любое строительство на его территории требовало согласования. Говорит директор музея-заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
Там они предлагают нам оставить 6,5 гектара, все, что у нас в оперативном управлении. Вот музей у меня в собственности, остальное просто территория. Тогда теряй слово само «заповедник».
Они – это правительство Ульяновской области, которое подготовило проект постановления о создании достопримечательного места «Град Симбирск» в границах Ленинского заповедника. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Шарпудин Хаутиев утверждает, что так и не нашел документов, закрепляющих за заповедником «Родина Ленина» территорию в 174 гектара.
Просто все, кто здесь проживает, они просто получаются автоматически заложниками. Все согласования, вот извините за выражение, туалет, баню во дворе построить, необходимо будет ездить в Москву и согласовывать там с руководством Федерального органа охраны памятников истории и культуры. Когда будет достопримечательное место регионального значения, здесь будет стоять ограничение по хозяйственной деятельности, по строительной деятельности, по этажности, по высоте. И вокруг каждого памятника будет разработана охранная зона.
В декабре 2006 года был принят федеральный закон номер 258, который наделил субъекты федерации полномочиями по охране памятников истории и культуры. После принятия этого закона был создан областной комитет по охране культурного наследия. Возникло двоевластие, и теперь потенциальным застройщикам, а также комитету по архитектуре мэрии, непонятно, с кем согласовывать застройку в исторической зоне – с заповедником или с комитетом. Шарпудин Хаутиев считает, что охраной памятников культуры на территории области занимается уполномоченное государственный орган, то есть его комитет. А директор заповедника Александр Зубов, по его мнению, отвергает проект достопримечательной зоны из ревности.
Здесь, на данной территории, сам себе решал непосредственно директор заповедника, как он считал нужным. Это будет достопримечательное место регионального значения, в составе которого будет сохраняться Государственный музей Родины имени Ленина со статусом федерального значения вот в пределах вот этих границ. Никто на него не покушается. Мы просто контролирующий орган, чтобы не было массовой застройки здесь. И все. Новодела вообще на территории достопримечательного места не будет. Будет только реста.
Александр Зубов известен как страстный защитник исторического центра города от безвкусной многоэтажной застройки. Недавно ему удалось через суд добиться демонтажа двух этажей нового жилого дома, который подавлял собой памятник деревянного зодчества. У Зубова своя версия насчет того, зачем региональная власть хочет создать достопримечательное место «Град Симбирск» в границах музея-заповедника Ленина.
Для того, чтобы узаконить территорию как регионального значения достопримечательное место, разработать режимы с более слабым уже контролем. Там, где, говорю, 1-2 этажа ничего строить нельзя, они могут записать 5-6 этажей. И потом можно делать любую точную застройку. Вот что они хотят. Придать своей деятельности по раздаче земли в центре города и строить там высотные здания, торговые площади. И потом это придать в рамках законности, что вот мы согласовали.
Точку в споре может поставить только Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Росохранкультура. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, сегодня за день до выборов предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики. заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Тяжелое ранение получил его телохранитель. В столице Афганистана Кабуле похищен французский сотрудник гуманитарной организации. Афганец, пытавшийся помешать похищению, убит. Израиль и палестинцы не смогут достичь мирных договоренностей к запланированному сроку до конца года, заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Президента Молдавии Владимира Воронина не пропустили в Приднестровье на освящение церкви в его родном селе Коржеве. Пограничники объяснили свои действия тем, что не получили соответствующего указания от лидера непризнанной республики Игоря Смирнова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость, культурная. В выставочном комплексе «Проект Фабрика» решили отметить 20-летие анимационной студии «Пилот», которую много лет возглавлял знаменитый режиссер Александр Татарский. На «Фабрике» открылась выставка, где представлены эскизы, куклы и раскадровки как к тем фильмам, которые часто показывают, так и к малоизвестным работам. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Здесь все вперемешку. Эскизы и подписи к ним едва ли не наползают друг на друга. Пластилиновые куклы и пластилиновое панно – это заставка к «Горе самоцветов» соседствует с жесткой графикой раскадровок. Тут же нон-стопом показывают фильмы пилотовцев. Художник-аниматор и режиссер Андрей Кузнецов, который работает на студии уже 19 лет, вспоминает.
«Пилот хорош тем, что здесь всегда был приток свежей крови, при том, что и старички, кто разъехался, но все равно все поддерживали связь с пилотом. То есть такая была у нас большая семья. Мы дневали, ночевали, жили в какие-то периоды безвылазные на студии. Все время приходили какие-то новые люди. Татарский всех принимал, давал всем какую-то работу. Сейчас другие времена немножечко».
Другие времена наступили по многим причинам. Самая горькая из них – уход из жизни в прошлом году Александра Татарского. Слово Эдуарду Назарову, мэтру российской анимации и главе художественного совета «Пилота».
Многое реализовано, еще больше не реализовано. Есть проекты, которые Сашей Татарским задуманы, они так повисли в воздухе или канули в лету. То финансов не хватало, то сил охватить задуманное. Все казалось, что потом успею. В те поры, когда студия «Пилот» возникла, нельзя было еще свободно жить. То есть желалось, хотелось так. И это желание, в общем, победило даже вот те советские идиотизмы. Действительно, студия «Пилот» была первая независимая студия еще при советской власти. Она уже сама становилась дряхленькой, разваливалась. А тут студия «Пилот» раз, как Новый Росток, и выскочила. И не успели его, что называется, закрыть. Сами развалились. Действительно, Саша возглавлял всех и все. За ним прятались все, кто работал, начиная от администрации и кончая последним столяром или слесарем. Внезапно Саша не стало. Тут же возникло желание заменить одну фигуру другой. На что я сказал, я говорю, ребята, давайте успокоимся. Самое главное, студию не прогулять, не просмотреть, не отдать в дурные руки. И попробовать заканчивать то, что мы начинали, а потом мы начнем соображать, что нам делать. Так что пока что у нас, как когда-то Саша определил худсовет.
Вы вот только что сказали, что закончить то, что не завершено. Имеется ли в виду также и цикл «Гора самоцветов»?
Мы сейчас приближаемся к 50 фильмам. Задумали мы еще с Сашей вместе 104. Тут, понимаете, Госкино, насколько хватит разума у начальства, чтобы думать о будущем маленьких и о будущем страны практически. Мне очень сдается, что взрослые дяди думают, что на кино для маленьких, мультипликацию, дают деньги детские сады. Судя по тем субсидиям, которые получает мультипликация, вполне похоже.
Между тем, за годы существования студии «Пилот» получил более 500 наград самых престижных международных фестивалей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
В Берлине проходят 4 художественных выставки, привлекшие внимание прессы и публики. В новой Национальной галерее, спроектированной одним из крупнейших архитекторов 20 века Миссом ван дер Рое и построенной в 1968 году, выставлены скульптуры и картины современного американского художника Джеффа Кунса. В той же галерее, но на другом этаже, представлены работы швейцарского экспрессиониста Пауля Клея. В столичной башне «Функтурм» проходит 13-й форум современного искусства. В форуме участвуют 127 галерей из 26 стран, включая Россию, Индию, Южную Африку и другие. В галерее Боди разместилась экспозиция одного из самых знаменитых современных индийских художников Риаса Кому. Одна из его инсталляций, наблюдая за мировым духом из висячих садов Вавилона, посвящена военному конфликту в Ираке. В Казани 7-8 ноября пройдет второй международный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». На нем впервые будет вручена национальная премия «Звездный билет», который будет отмечать произведения молодых писателей. Фестиваль проходит под эгидой мэрии Казани. В организации также принимает участие фирма «M Production» и московский журнал «Октябрь». В немецком городе Ганновере 8 ноября открывается фестиваль синагогальной музыки, приуроченный к 70-летию со дня сожжения нацистами синагог в Австрии и в Германии в 1938 году. В программе фестиваля произведения, написанные для синагог с 1810 по 1938 годы. Среди них композиции Франца Шуберта и Курта Вайля. Фестиваль завершится 16 ноября. Сирийские правозащитники сообщают, что власти в Дамаске воспрепятствовали поездке сирийского кинорежиссера Мохаммада Маласа на кинофестиваль в Париж. Это решение было принято спецслужбами Сирии, которые в последнее время усилили контроль над интеллектуальной и культурной жизнью страны. Их цель, как утверждают правозащитники, добиться изоляции Сирии от внешнего мира. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Некоторые историки утверждают, что разные народы живут в разных исторических календарях. Мол, есть и идеологи Аль-Каиды, призывают бороться с крестоносцами, значит, они мыслят категориями XI, в лучшем случае XIII века. К сожалению, люди с дремучим историческим мышлением владеют современным оружием и способны водить самолеты и запускать ракеты. Сотрудники сирийской госбезопасности – почти наши современники. Они вполне бы прижились в НКВД, КГБ или в гестапо. Любопытно, знают ли они, чем завершается политика репрессий политических и идеологических оппонентов или политика закрытых дверей. Увы, мало кто из европейских карателей культуры понес наказание, но от их тактики и стратегии пришлось отказаться даже их прямым наследникам по службе. Очередная история с сирийским кинорежиссером, которого не подпустили к трапу самолета, отбывающего в Париж, скучна и банальна. Но говорить о таких историях приходится, потому что речь идет о живых людях, которым чуть что и заламывают руки, вставляют кляп, гонят в шею другие живые люди из другого исторического календаря.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к предвыборной американской теме о религиозном факторе в президентской кампании в США. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Религиозный фактор сыграл интригующую роль в нынешней президентской кампании в США. Если в прошлой он не таил никаких сюрпризов для Джорджа Буша-младшего, тот с самого начала сделал ставку на протестантских фундаменталистов и не просчитался, то Бараку Обаме и Джону Маккейну пришлось определяться с религией по ходу кампании, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии под заголовком «Бог и выборы», который публикует сайт «Газета.ру».
Начать с того, что чернокожий пастор кандидата демократов Джереми Райт выступил с рядом резких антиамериканских заявлений. Правительство США было депричастно к распространению СПИДа среди афроамериканцев, а ныне совершают теракты за рубежом. И Обама должен был на них отреагировать. Он сделал это блестяще. Недаром его речь о пастыре сравнили со знаменитой речью Джона Кеннеди, в которой тот расставил все точки над «и» по поводу своего католицизма. В ту пору католики еще вызывали недоверие у многих американцев, и Кеннеди обещал, что его вера никак не отразится на государственных делах. Он будет свято блюсти первую поправку об отделении церкви от государства. Вот и Обама заявил, что никогда не отречется от своего пастора, который его венчал и крестил его детей, но в своей политике будет совершенно независим от его радикальных взглядов. Речь произвела большое впечатление. Обама не только вновь продемонстрировал свой завидный ораторский дар, но и доказал, что он способен превращать проблемы в преимущество. Качество для политика бесценное.
Маккейн это качество проявить не сумел. У него давние разногласия с правыми религиозными кругами, на которые традиционно опираются республиканцы, отмечает Борис Фаликов.
Когда Маккейн принимал участие в президентской кампании 2000 года, именно фундаменталистов не устроило его религиозное безразличие, и сенатору пришлось сойти с дистанции. Но он по-прежнему никак не желал подчеркивать свою религиозность, хотя республиканские эксперты предупреждали его, что он рискует наступить на те же грабли. Видимо, в конце концов, им удалось убедить его, и Маккейн сделал нетривиальный ход, выбрал себе партнером малоизвестную губернаторшу Аляски Сару Пейлин. Мало того, что та была ярой противницей абортов, но имела мужество продемонстрировать это на собственном примере, родив последнего ребенка, несмотря на то, что врачи обнаружили у плода сильные отклонения от нормы. До последнего времени Пейлин посещала крайне консервативную пятидесятническую церковь, где практиковали глоссолалии, говорение на языцах, и твердо верили в буквальное толкование библейских пророчеств. Такая кандидатка должна была собрать голоса всех религиозных фундаменталистов и сделать для Маккейна то, что он не способен был осуществить собственными силами. Так оно и случилось, но Маккейн и его советники просчитались в другом. Столь крайне религиозные взгляды Сары Пейлин, гарантировав ей поддержку фундаменталистов, вызвали сильное отторжение у более умеренной публики.
Если Бараку Обаме удалось дистанцироваться от левого радикала-пастора, не предав его, и расширить свою электоральную базу, Маккейн, опасно сблизившись с правым радикализмом в лице Сары Пейлин, эту базу определенно сузил. А именно голоса умеренного большинства и решают исход выборов в США.
Обаме удалось заручиться поддержкой этого большинства, сделав еще один точный ход. Он усилил в своей кампании религиозную риторику, которой Маккейн пренебрег, понадеявшись, что это сделает за него Пейлин. К примеру, хотя Обама и поддерживает право женщин на аборты, одновременно он говорит о том, что правильное религиозное воспитание поможет женщинам пользоваться этим правом разумно и ответственно. Маккейн выступает против абортов, но обходится без религиозной лексики, поэтому в глазах верующих выглядит менее набожно, чем более либеральный Обама.
Вера политиков воспринимается в современной Америке позитивно, и этим новый свет отличается от старого, где политикам скорее приходится веру скрывать, чтобы не оттолкнуть избирателей, считает Борис Фаликов.
Европа секуляризуется, и, соответственно, ежели политик демонстрирует свою религиозность, к этому относятся плохо, потому что полагают, что это может каким-то образом вмешиваться в дела светские, и поэтому отношение к этому негативное. Хорошо известен пример Блэра, пресс-секретарь которого говорил, что мы Богом не занимаемся, и Блэр таким образом должен был скрывать свою религиозность. В Америке, которая отнюдь не секуляризуется, и процент верующих высок, посещающих церковь тоже высок. Личная религиозность политиков, наоборот, играет позитивную роль. И поэтому в последних выборах, ну и как в предыдущих во всех, было очень важно, как кандидаты в президенты используют этот религиозный фактор. И, на мой взгляд, Обама делал это более эффективно, нежели Маккейн. Он сумел позиционировать себя как человека глубоко верующего, но в то же время понимающего большую роль религии в общественной жизни, но вместе с тем, так сказать, твердо придерживающегося первой поправки к Конституции, которая гласит, что церковь должна быть отделена от государства. Маккейн попытался сыграть на факторе фундаментализма. Вот, республиканцы, они всегда, так сказать, активны. Использовали этот фактор фундаменталистский, и Джордж Буш, собственно говоря, во многом выиграл свое президентство благодаря ему. Но сделал это неудачно, попытавшись, так сказать, использовать на эту роль Сару Пейлин, которая оказалась слишком оголтелой и, как мне кажется, не помогла Маккейну в отношениях с верующими в Америке, а наоборот, это даже несколько подпортило, поскольку напугало умеренных верующих.
Борис Фаликов о религиозном факторе в президентской предвыборной кампании в США. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, сегодня, за день до выборов, предпринимают последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжат экономические темы. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил журналистам о планах правительства повысить пошлины на импорт легковых автомобилей, аналогичных тем, которые производятся в самой России. Кроме того, правительство, по словам Шувалова, настоятельно рекомендует российским банкам расширить кредитование автомобильных компаний. Тем не менее, полагают эксперты, ввиду замедления роста объемов продаж, России вряд ли в этом году удастся обойти Германию и стать крупнейшим автомобильным рынком Европы. Подробнее об этом наш обозреватель Сергей Сининский в экономической панораме.
В начале 2008 года большинство прогнозов по автомобильному рынку России сводилось к тому, что к концу года он станет крупнейшим в Европе, опередив даже рынок Германии. Однако к осени темпы роста этого рынка значительно снизились. Какие прогнозы теперь представляются экспертам наиболее реальными? Аналитик банка UBS Илья Макаров.
Есть цифры за 9 месяцев. В Германии было продано 2 миллиона 371 тысяч автомобилей. В России было продано 2 миллиона 152 тысячи автомобилей. Рост 9 месяцев 2008 года по отношению к 9 месяцам 2007 года в России составил 40%, в Германии составил 1,3%. Если мы предположим, что рост в Германии будет на том же уровне, то в России однозначно будет еще дальнейшее падение. Если мы предположим, что по году рост составит рынка порядка 30%, то в 2008 году рынок автомобилей в России составит около 2 миллионов 800 тысяч автомобилей. При этом в Германии он составит около 3 миллионов 160 тысяч, то есть где-то еще 360 тысяч автомобилей российскому рынку нужно прибавить. Соответственно, вот эти 360 тысяч автомобилей и не дают возможность российскому рынку обогнать рынок Германии по результатам 2008 года.
Можно ли говорить о том, что рынок автокредитования в России резко сократился, если сами банки начинают массово отказываться от предоставления любых сколько-нибудь крупных кредитов?
Он и определял, наверное, рост объема продаж на российском рынке. Кредиты были дешевые, и возник этот кризис, кризис ликвидности в банковской сфере. Банки резко сократили объемы автокредитования, и это напрямую сказалось на продажах автомобилей в России. По некоторым оценкам, рынок автокредитования упал где-то порядка на 50%. Условия стали более жесткие. Многие обращения отклоняются банками. Если раньше можно было с нулевым взносом получить кредит и купить автомобиль, то сейчас это как минимум 30%. Первоначальные ставки взлетели до порядка 10-12%. Все зависит, конечно, от кредитоспособности человека, который берет кредит.
Как в целом изменилась на российском рынке доля автомобилей, покупаемых в кредит? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
В прошлом, в кризисные времена, в России продавался в кредит, если мы говорим о легковых автомобилях, каждый второй автомобиль. А если мы говорим о грузовых автомобилях и легких коммерческих автомобилях, то кредитные и лизинговые программы обеспечивали до 90% спроса. Сейчас дело обстоит по-другому. Думаю, что падение продаж автомобилей в кредит, если мы будем сравнивать, к примеру, летние месяцы и осенние, составило 2,5 раза, как минимум.
Илья Макаров, банк UBS.
Если предположить, что по некоторым данным объемы автокредитования уменьшились на 50%, соответственно, из каждых 100 автомобилей теперь только 25, наверное, приобретаются в кредит.
В условиях дефицита свободных средств банки все меньше предоставляют потребителям именно наиболее крупных кредитов. Севастьян Козицын.
Банки сейчас не идут на то, чтобы работать с высокорискованными кредитами, ипотечными и авто, поскольку срок автомобильных кредитов составляет минимум год, а максимум 3 года. Зачем нести на себе 3-летний риск, когда есть сейчас более прибыльные операции с, к примеру, валютой? А если говорим о кредитных инструментах, то с потребительским кредитованием. И опять-таки отсутствует залог. Представьте, что вдруг в мировой экономике, в том числе российской, начнется рецессия, и банки окажутся в роли автосалонов. У них на руках будет масса отказных автомобилей, которые банки вынуждены будут срочно куда-то реализовывать, поскольку они у них будут отражаться в балансе, и автомобиль, как известно, амортизируется.
Правительство России уже объявило, что готово поддержать российский автопром, в том числе настойчиво рекомендуя банкам предоставлять отрасли новые кредиты. На что именно они могут пойти, если будут предоставлены? На пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты зарплаты, или на погашение неких долговых обязательств, например, по собственным облигациям или по ранее взятым кредитам?
Каждое предприятие просит на разные цели. В частности, группа «ГАЗ» просит деньги на частичное пополнение оборотных средств и на то, чтобы продолжить некоторые проекты, в частности, строительство завода по производству дизельных двигателей под Ярославлем. КАМАЗ просит помочь их лизинговой компании для того, чтобы она продолжила работу и у нее были средства, чтобы увеличить срок лизинговых программ. А АвтоВАЗ просит деньги на то, чтобы государство купило его облигации на рынке на несколько миллиардов рублей. Но в целом, я думаю, компании попросят деньги на оборотные средства, поскольку они им помогут, если они будут использованы эффективно, самим стать неким подобием банков. Они с помощью отсрочки платежа не сами, по сути, дают товарный кредит. И таким образом будут стимулировать спрос на свои автомобили.
В 2008 году на российском автомобильном рынке ожидают резко замедлившегося, но все же роста продаж. На 2009 год прогнозируется уже общее сокращение продаж легковых автомобилей. По разным оценкам на 10-20%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Дюссельдорфе недавно открылась выставка под названием «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». По словам организаторов, они хотят спровоцировать дискуссию о том, где пролегает грань между эротикой и порнографией, рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
Это выставка о грехе и наказании, об экстазе и смерти, о стереотипах и о том, как они рушатся. Выставленная на показ обнаженная женское тело. Порой оно выглядит красиво, порой пошло. Как отличить искусство от вульгарной грязи? Такой вопрос задает себе каждый, кто побывал на недавно открывшейся в Дюссельдорфе выставке «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». Экспозиция открыта в городском музее изобразительных искусств «Кунстпаласт». Одна из его сотрудниц, Штефания Иппендорф, рассказывает, почему выставка названа именно так.
Диана и Актеон. Этому античному мифу не менее 2500 лет. Одно из наиболее известных его изложений содержится в поэме Овидия «Метаморфозы». Однажды Актеон, воспитанник кентавра Хирона, во время охоты случайно увидел купающуюся в реке Диану. Ослепленный красотой богини, Актеон попытался овладеть ею. Разгневанная Диана превратила Актеона в оленя. Финал мифа трагичен. Ставшего животным юношу разрывают на части его же собственные охотничьи собаки. Еще с античных времен легенда о целомудренной богине Диане и несчастном Актеоне привлекала внимание тех художников, которые пытались изобразить обнаженное женское тело. Наша выставка называется «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». Голая женщина – это не всегда то, чем следует восхищаться.
Экспонаты первого зала выставки разочаровывают тех посетителей, которые ждут чего-то шокирующего, провокационного, а видят при этом античные амфоры с изображением растерзанного собаками Актеона. О художниках, представленных на экспозиции, рассказывает известный в Германии искусствовед Клаудио Дихтер.
Цель выставки – показать, как на протяжении веков менялись общественные представления о женской наготе. Здесь собраны произведения самых разных эпох – от глубокой античности до эпохи Возрождения, барокко, классицизма, маньеризма, авангарда начала XX века и современного искусства. На выставке можно увидеть шедевры Рембрандта, Рубенса, Веронезе, Брейгеля-старшего и Кранаха-младшего. Чтобы запечатлеть на холсте обнаженное женское тело, художник, живший в XV-XVI веках, обращался либо к античному, либо к библейскому сюжету. Таковы были правила, установленные церковью. Образ, аналогичный Диане, есть в Ветхом Завете. Это еврейка из Вавилона Сусанна. Когда она купалась, старцы подглядывали за красавицей, а потом тщетно пытались ее соблазнить.
В середине XIX века влияние церкви на западную культуру ослабело. Диана и Сусанна уходят в прошлое. Художники начинают писать портреты не мифических персонажей, а своих обнаженных жен, любовниц, родственниц. На рубеже XIX и XX веков наступает эпоха авангарда. У художника появляется возможность еще более раскованно обращаться с женской наготой. Это течение в искусстве также представлено на Дюссельдорфской выставке. Стоит заметить, что работы современных мастеров на выставке наиболее провокационные. Американский художник Эрик Фишел представлен здесь полотном «Плохой мальчишка». Подросток внимательно смотрит на лежащую в откровенно соблазнительной позе обнаженную взрослую женщину. Сербская художница, признанный мастер видеоарта Марина Абрамович, посвятила свое творчество народным ритуалам родной страны. Например, женщины, недовольные дождливой погодой, идут в поле и задирают вверх юбки, чтобы напугать языческих богов. Неоднозначно реагирует публика и на творчество двух японских художников – Набуёси Араки и Манабу Яманака. Набуёси Араки работает в жанре бандаж фотографии. На его снимке голая женщина обвязана корабельной веревкой. А Манабу Яманака любит фотографировать стариков, бомжей, нищих, людей, страдающих гидроцефалией, разложившиеся трупы животных. В Дюссельдорфе Манабу Яманака представлен фотоработой, на которой изображено дряхлое ногое тело пожилой женщины. Но, пожалуй, самый провокационный художник на выставке «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу» – Томас Руф из Дюссельдорфа. Он фотографирует экраны компьютеров, на которых открыты страницы порно-сайтов. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Я вас приветствую. Что у вас в программе?
Здравствуйте, Кирилл. Вдруг активизировались молодежные прокремлевские движения. Зачем они проводят митинги у посольства США и почему требуют запретить трудовую миграцию? Сегодня говорил сам с человеком, который создает комитет по борьбе со шпионами в России. Так что вот поговорим об этом. Президент России обнародовал часть своего послания к Федеральному собранию, что самое важное, выступление Дмитрия Медведева. Оценки политологов. До выборов 44-го президента США остаются сутки. Каковы последние предвыборные прогнозы и чем может завершиться эта предвыборная кампания? Вот таковы главные темы дня. Эфир, как всегда, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Данила Гальперовича, председатель Центра избиркома России Виктор Чуров. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
Вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».